Глава 22. В игре.
Приехав на базу, первым делом мы сгребли в одну кучу все полученные трофеи. Так много трофеев у нас еще никогда не было. Даже получилась небольшая горка. И в ней радовали глаз и пластинки с заклинаниями, и кольца с навыками, и овалы с конфигураторами. Были элементы, но, к сожалению, ни одного от обоих выбранных моделей дрона. Хотя по этому поводу мы особо не горевали. При такой-то горе трофеев наменяем. Начал я с распределения заклинаний и навыков. Тут было на что посмотреть. Мы получили их по 3 штуки.
Магическое заклинание, физическое истощение. Вы значительно ослабляете свое здоровье, чтобы временно получить предельную концентрацию и ясность мышления. Магическое заклинание «Вспышка маны» позволяет временно увеличить имеющийся запас маны, но при этом блокирует восстановление ее в течение 2 часов. Объем увеличения запаса маны зависит от магического мастерства обладателя и уровня интеллекта. Магическое заклинание «Водопад» позволяет обрушить в нужном месте большой объем воды. Объем воды зависит от магического мастерства обладателя и уровня интеллекта. Навык «Мастер восстановления сил новичок». Скорость восстановления сил увеличивается на 10%. Навык «Резерв маны новичок». Резерв маны увеличивается на 10%. Навык «Мастер харизмы новичок». Способность убеждения других разумных в правоте своей позиции увеличивается на 10%.
По поводу процедуры распределения мы имели по дороге на базу с Петькой разговор. Он предложил делить основную массу заклинаний и навыков по принципу лотереи, чтобы никому не было обидно, что их лидер отряда выдает произвольно, кому сам захочет. В принципе, я с ним согласился. Меня и самого напрягала необходимость обосновывать выдачу заклинаний и навыков теми или иными стратегическими соображениями. Насколько они стратегические, мои соображения? Свободен ли я от симпатий к одним членам отряда и неприязни к другим, чтобы быть уверенным, что делю все действительно правильно? Но все же мы с ним решили, что должно быть место и определенному произволу с моей стороны, если речь будет идти о действительно важных вещах. Лотерея прошла таким образом. Я объявил, что каждый может выбрать, будет ли он претендовать на навыки или на заклинания, и участвовать только в одном виде лотереи. Кроме этого, я решил, что заклинание «Водопад» пойдет в паре с навыком «Резерв маны», чтобы его обладатель имел больше возможностей его кастовать. Также я предложил, и с этим согласились, чтобы именно на это заклинание и навык могли претендовать только дети и взрослые старше 60 лет. Смысл был в том, чтобы усилить отряд волшебникам из числа тех, кто был слабее физически и медлительнее. Собственно, и во всех компьютерных игрушках от волшебника не требуется ни сила, ни ловкость. На остальные 2 навыка и заклинания мог претендовать любой желающий. В итоге получилось 3 отдельных картонных ящика с лотерейными билетами, к каждому из которых выстроилась отдельная очередь. В ней не участвовали только сенсей, Елена и я. Не знаю, какие соображения были у сенсея и Елены, а я считал, что лидер должен демонстрировать определенные моральные качества. Хотя, кто его знает, может, на меня так подействовал мой новый класс? Паладин же по определению должен быть добрым и щедрым. Заклинание «Водопад» и навык «Резерв маны» получила Петькина бабка Надежда. Кстати говоря, самая молодая наша бабушка. Ей только недавно 61 стукнул, как мне Петька сказал. Я торжественно вручил ей пластинку и кольцо, назвав первым водным магом нашего отряда. Она покраснела и тут же отошла к улыбающемуся мужу. Навык мастер-харизма-новичок получил наш олигарх. Я этому не обрадовался. Пока что он вел себя тише воды, ниже травы. Но кто его знает, что может быть в будущем? У таких людей, как правило, с харизмой и так все хорошо. А мы его еще и усилили. Вот и думай после этого, есть ли смысл в лотерее. Или все же надо просто раздавать все самому. Навык «Мастер восстановления сил новичок» достался Валерию. В принципе, неплохо. Показал он себя в битве с мегамонстром, по словам Сереги, очень хорошо. Классный и быстро соображающий боец. Магическое заклинание «Физическое истощение» досталось спасенной мной недавно блондинке. А магическое заклинание «Вспышка маны» — Борису. Завершив с этим, пару минут потратили на то, чтобы выставить целую кучу новых лотов на обмен на заряды на силу воли. После этого мы проверили, сколько удалось на рынке наменять зарядов на силу воли по ранее сделанным заявкам и занялись их распределением, придерживаясь принципа не раскидывать их равномерно по всем, а поднимать до капа силу воли отдельным членам группы. Расчет был на то, чтобы если группа попадет под воздействие трифидов, было как можно больше людей, способных противостоять их ментальной атаке и спасти всех остальных. Обмененных зарядов хватило, чтобы поднять до капа силу воли у Петьки, Валеры и Бориса. Затем мы занялись волновавшим нас вопросом о неожиданном и одновременно произошедшем в разных частях города объединении горилоидов в большие группы. Ну-ка, давайте нарисуем приблизительную карту города, наших битв в нем и места появления больших групп горилоидов, предложил я. Занялась этим делом Наташка. Как оказалось, в монастыре она много рисовала, и монахи ее неплохо подучили. В принципе, у меня бы получилось красивее, но ее рисунок мне был важнее, потому что она рулила квадрокоптером, в силу чего намного лучше себе представляла город. Места наших боев она пометила красным, места, где они с тетей засекли первые группы горилоидов, — оранжевым. Сразу стало очевидно одно. Каждая из групп горилоидов шла в нашем направлении с одного из тех районов, где мы до этого шумели, привлекая скатов. И вот что это за механизмы, самоорганизации у них вдруг включились, что они сидели-сидели полтора часа с лишним тихонько по своим укрытиям, а потом вдруг выплеснулись на улицу, объединились в группы и бросились нас искать, чтобы набить нам морду? — спросил Серега. — Думаю, речь однозначно идет о каком-то руководстве на определенной территории, о каком-то альфа-самце или альфа-самке, неважно, особи, которая способна подавать какие-то незаметные для нас сигналы, которые горилоиды могут уловить на большом расстоянии и готовы им подчиняться, — предположил Петька.
— Ну, ты загнул, — сказал я.
— А что, есть другие идеи, которые способны объяснить произошедшее? — вежливо спросил наш некромант. Никаких других идей ни у кого не оказалось, в том числе и у меня. — Ну, значит, будем придерживаться этой версии, — сказал Серега и повернулся ко мне. — Как она повлияет на нашу тактику и стратегию?
— Ну, раз такие дела, то получается, что нам не стоит задерживаться в одном городе больше, чем на час, — предположил я. — Или каждый раз, если город большой, уезжать подальше от того места, в котором раньше промышляли. Если, конечно, не считать, что такая альфа-особь каждый раз контролирует весь город, независимо от его размеров. Тогда все же надо сваливать из любого города через час после начала промысла и ехать в другой.
Серега присвистнул и сказал.
«Да уж, если одна на город, то глянул бы я на особь, которая рулит всеми горилоидами по Москве. Есть, кстати, еще вариант», — сказала Ютян. — Зачищать не только скатов, но и горилоидов. Мы же видим, куда они отступают, когда проводят разведку и обнаруживают, что наш отряд им не по зубам. Значит, вполне можно наведаться в эти места и зачистить их. Если будем уничтожать горилоидов мелкими группками, то когда альфа-особь даст сигнал нападать на нас большими отрядами, некому будет в них объединяться.
План в целом хорош, в нем есть смысл, но опасно лезть внутрь зданий, с сожалением сказал я.
А нам и не надо туда лезть,
возразила Ютян.
Можно послать внутрь некропетов твоего друга и приказать им стараться выманить горилоидов к окнам, а мы можем снаружи стрелять по ним через окна.
А ведь умно, воодушевился Петька. Может сработать. «А ты сможешь отдать некропетам именно такой приказ? Не пытаться убить горилоидов, а выманить их к окнам?» — спросил я. Он задумался, а потом сказал.
«Надо попробовать. Раньше не было такой необходимости».
«Ну ладно», — сказал я, — «это уже в следующий раз. А сегодня пора заняться тем, что, я уверен, волнует не только меня». У нескольких из нас появилась кнопочка входа в игру. И я думаю, сейчас как раз самое время заняться выяснением того, что это нам дает. Мы в безопасности на базе. Пока все обсуждали и делили, по паре бутеров схомячили. Так что не знаю, как остальные, но я жму прямо сейчас на кнопочку.
«Никто не собирается тебя отговаривать», — улыбнулась Ютян. Тем более я уже уговорила сенсея остаться сегодня ночевать здесь, как ты мне предложил. Думаю, и он тоже очень скоро на эту кнопочку нажмет.
Устроились поудобнее в столовой на принесенных из подвала шезлонгах. На всякий случай дал каждому отправляющемуся в игру по покрывалу. Весенние вечера холодные, кто его знает, сколько мы в игре проторчим. К нашей группе присоединились и Сатору с Дмитрием, и только сенсей отправился в свой номер. «Ну, поехали! Удачи всем!» — сказал я, выслушал ответное пожелание удачи и, закрыв глаза, полез в интерфейс. Вот и она, заветная кнопочка. «О да!» Жму «Войти в игру». Тут же оказался в уютном кабинете под старину. Все из тяжелого дерева, включая письменный стол, а я сижу за ним на массивном стуле. Вот только поверхность стола выбивается из обстановки. Она сделана в виде голографического экрана. И на ней множество надписей на башенках, торчащих над столом. «Ух ты! Я в игре, и у меня в ней свой собственный виртуальный кабинет! Круто!» Меня, конечно, из всех надписей заинтересовала одна — «Играть». Тут же щелкнул по соответствующей башенке пальцем. Все остальные башенки исчезли. Это увеличилось на всю поверхность стола, превратившись в менюшку с уходящим вниз перечислением локаций, в которые я мог переместиться. Сколько я ее не крутил пальцем, а конца краю списка видно не было. Названия были причудливые, возбуждающие мою фантазию. А-локация, А-сценарий, А-турнир, АБТ-турнир, Авгейская планета, Адрейская система планет, АИ-полигон, Алтейская пустошь и так далее. Ради интереса кликнул на Авгейскую планету. Выскочила надпись. Первое. Уровень недостаточен. Второе. Умения недостаточны. Третье. Готовность к выживанию в атмосфере недостаточна. Желаете посетить?
Ага, 100 раз желаю. Но сдохнуть тут же по прибытию не готов. Там, похоже, без скафандра вообще делать нечего. А вот как мне понять, чем А-локация отличается от А-сценария? А они оба от А-турнира. Задал сам себе вопрос я.
Рекомендую выйти из игрового меню и пройти в раздел «Справка».
Раздался голос прямо у меня над ухом, заставив подскочить.
«Кто это?» — спросил я, оглянувшись и никого не увидев.
«Ваш виртуальный помощник. Желаете дать мне имя и выбрать пол?»
— ответил голос.
«Желаю»,
— сказал я и тут же спросил. «А можно сделать тебя видимым?»
«Да»,
— ответил голос.
«Ну, хорошо», — сказал я без долгих размышлений. «Пусть ты будешь фигуристой блондинкой ростом 1,70 м, и имя твое будет Аделаида».
Напротив меня у двери в кабинет тут же возникла заказанная блондинка. Вот только лицо у нее было таким, которое скорее ожидаешь увидеть у хирурга во время сложной операции. Или у снежной королевы, охотящейся за сердцем Кая. Или Герды. Сценарий фильма я уже не очень хорошо помню.
«Нет, личико прошу сделать попроще и посимпатичнее», — стал привередничать я. «В конце концов, я же в своем собственном кабинете. Зачем мне каждый раз вздрагивать при виде своего помощника в образе властной госпожи?» «Нет, будет правильнее так — властной госпожи».
Остановился на четвертой предложенной мне версии простенькой девчушки с ямочками на щеках.
«Ок, Аделаида, так пойдет. Хотя лучше буду звать тебя Ада».
Ответа не последовало. «Ну да, я же ничего не спросил». «Скажи, Ада, а мне обязательно читать всякие справки? Может, ты можешь сама мне ответить на мои вопросы?»
«Да, это входит в мой функционал»,
— ответила виртуальный помощник.
«Какие у вас есть вопросы?»
«Да все те же», — сказал я. «Чем А-локация отличается от А-сценария? Они оба от А-турнира».
«А-локация. Локация самого первого уровня, самая простая. Ну и призы там тоже самые простые».
Тут же послушно начала объяснять помощница.
«В локации вы попадаете как есть, со своим оружием и снаряжением, за исключением неуместных предметов по контексту локации. Локаций тысячи видов. Сделаны они на основании истории разнообразных цивилизаций. Если вы отправляетесь в локацию, сделанную на основе определенного этапа развития цивилизации, не знающий в то время другого стрелкового оружия, кроме луков, то вашу снайперскую винтовку туда взять будет нельзя. А сценарии – самые легкие сценарии, что есть в игре. В них вы отправляетесь в том теле и с тем снаряжением, что выберете сами из предложенных вариантов. Есть определенный сценарий игры, которого вы должны придерживаться, чтобы получить бонусы за прохождение, в отличие от локации, где можно делать практически все, что захочется. Это не означает, что вы не можете там делать глупости, просто тогда никаких бонусов не будет. А турнир – вид игрового соревнования одних игроков с другими. Можно выбрать одиночное участие, можно командное, собрав свою команду или присоединившись к уже существующий. В зависимости от условий турнира можно участвовать в своем теле или в одном из предложенных вариантов. То же касается и снаряжения.
«Хорошо, это понятно», — сказал я. «А как тут со смертями? Сколько раз можно умереть? Как с вещами, снаряжением, что у тебя на момент гибели?»
«В игре очень серьезное отношение к смерти. Основатели считали, что нельзя расхолаживать игроков, позволяя им погибать слишком часто без штрафов в игре, чтобы у них не сформировалось легкомысленное отношение к смерти и в реальности. Система штрафов такова. В случае гибели в игре запрет на вход в игру связан с частотой гибели. Одна гибель в неделю можно зайти через 12 часов. Вторая гибель за неделю – запрет на вход в течение 3 дней. Третья гибель за неделю. Запрет на вход в игру на неделю. Считается, что такая система штрафов также дисциплинирует игроков, заставляет их совершать меньше безумств во время пребывания в игре. и более реалистично выбирать уровни сценариев, локаций и турниров, чтобы не погибать слишком часто. В то же время есть особые события, когда применяется более льготная система штрафов на смерть, но об этом каждый раз объявляется отдельно. И есть особые сценарии для продвинутых игроков, которые уже знают цену смерти, поэтому там используется иная система штрафов в зависимости от сценария.
«Ага», — сказал я задумчиво, пытаясь все уложить в какую-то систему. «А ты говорила про призы. Каковы они? Только вещи? Можно ли забрать призы с собой на землю?»
«При гибели в игре что-то теряешь, если играл в локации. Ничего, если по сценарию. Но в обоих случаях получаешь дебаф по возвращению на землю. На турнирах иначе. Там все зависит от правил турнира или особых договоренностей команд, если таковое позволяется правилами выбранного турнира. Есть, к примеру, турниры чести, где проигравший погибает и в реальности. Но, как и при любой гибели в реальности, конечно, имеет возможность возрождения. Что касается...»
Я кивал, слушая рассказ помощницы. «Мне так психологически легче запоминать, когда много чего нового на меня сваливается». И на последнюю фразу тоже кивнул, еще не осознав ее смысл. Но потом он до меня дошел, и я подскочил на месте, перебив Аду. «Поясни, что ты имеешь в виду под фразой, как и при любой гибели в реальности, конечно, имеет возможность возрождения?»
«Когда смертный разумный попадает в игру, он обретает бессмертие», — буднично начала отвечать Ада с безразличным видом продавщицы, обсуждающей с покупателем цены на гречку. «В случае гибели его физического тела в реальности он имеет возможность возродить его в выбранном месте через полгода. Но есть и цена смерти, поскольку, как я и говорила, устроители турнира очень серьезно относятся к этому вопросу. После смерти сознание умершего серьезно усекается и помещается в тело монстра той или иной реальной локации. Умерший не осознает себя как прежнюю личность. Это сделано в том числе, чтобы он мог быть монстром, не страдая психологически от тех жестоких вещей, что будет делать в этой роли. Спустя полгода происходит пробуждение сознания. Оно полностью восстанавливается по слепку на момент гибели физического тела и покидает тело монстра. После этого попадает в игровой кабинет, в котором игрок выбирает место в реальности, где возродится его физическое тело. Есть и цена возрождения. Теряются все деньги, которыми игрок обладал на момент смерти в игре. Теряется все снаряжение, идет серьезная просадка по уровням и характеристикам.
«Охренеть!» — только и сказал я. «Охренеть! Я Дункан Маклауд. И даже круче!» Ада молчала. То ли не знала, кто такой Дункан Маклауд, то ли ей было глубоко плевать на это. А я вспомнил кое-что очень важное. У моей тети сейчас траур из-за смерти ее матери в столкновении с роботами. И в этом трауре, как только что выяснилось, нет никакой необходимости. «Подожди», — сказал я виртуальной помощнице. «Так, где тут на экране кнопка выхода?» Быстренько отмотал назад менюшку и нашел кнопку «Выход». И тут же щелкнул по ней. Тетя должна как можно скорее узнать эти сногсшибательные новости.